сна будет.
Ну что ж, уже 11 часов дня в Петербурге, и мы начинаем «Особое мнение». Путин все реже появляется на публике, оставляя страну в догадках, кто на самом деле сейчас держит штурвал управления. Ну, мне кажется, мы-то знаем ответ на этот вопрос. Ну, во всяком случае, попробуем на него ответить. А вот чиновники и бизнесмены призывают нас, ну, и россиян, в смысле, еще больше и больше затягивать пояса, а при этом работать больше. Это программа «Особое мнение», и мы будем говорить сегодня с правозащитником и историком Игорем Кочетковым. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро, друзья. Доброе утро, Валерий.
Да, я добавлю, что меня зовут, да, Валерий Нечай. И вот первый вопрос, это вот новости, которые стали появляться в последнее время назад. Вот, например, портал Ferry Daily пишет, что Путин в этом году резко сократил число публичных мероприятий. По подсчетам журналистов, число появления главы государства на публике оказалось на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ну и более того, говорят, что до войны и пандемии у него было гораздо больше встреч. Вот скажите мне, пожалуйста, вот вообще надо за этим следить? Что это такое? Как вы на это реагируете?
Ну, каждый раз удивляюсь, когда читаю такие новости. Причем удивляюсь не тому, что Путин пропал. Вот. Ну, я не хочу никого обидеть, но, по-моему, это какая-то ригидность. Да? И потому что вот 25 лет уже, или сколько он там уже у власти, и 25 лет... 26, да. И 26 лет примерно раз в месяц нам сообщают, что Путин пропал. И пытаются из этого сделать какие-то выводы, но это странно, да, потому что, ну, а почему, а он что должен был все время на виду, то есть в прямом эфире, то есть, ну, ни один там глава государства не находится в прямом эфире 24/7. И разные могут быть причины, почему он там то реже, то чаще появляется. Ну то есть, короче говоря, мне это не интересно, я не считаю, что это какой-то индикатор, что за которым надо следить. Вот, собственно, все, что могу сказать.
Хорошо. А тогда, если мы говорим вот про вообще вопросы управления, то тем, как управляется Россия, тогда зачем надо следить, как вам кажется? Ну, все-таки, мне кажется, вы больше знаете меня, как минимум, как историк.
Ну, это тоже, знаете, зависит от того, кому что интересно, да, зачем надо следить. Вот. Но для меня... Важно следить, или, по крайней мере, важно понимать, а вообще Россия-то все еще кем-то управляется или нет? Да? И насколько хорошо она управляется? Потому что управление – это же не просто раздача приказов. Да? Помните маленького принца, короля из «Маленького принца», да, который приказывал солнцу вставать? Вот. Угу. И он же тоже управлял, да, но причем он-то управлял мудро, потому что его приказы исполнялись всегда. Но когда приказ отдается, да, то есть, скажем, приказ отдается, и он не исполняется, или он исполняется как-то не так, возникают какие-то побочные эффекты странные, да, и потом власти пытаются выдать это за то, что вот они так и предполагали, что все на самом деле идет по плану. Вот это уже идет не управление, это хаос.
Слушайте, а вы о чем-то конкретном сейчас говорите?
Да, ну, конечно, да, простите. То есть, ну, вот возьмем там горячую тему интернета. Да, то есть, когда вот интернет отключается, все отключается. Говорят, а вот это безопасность. Ну, вот в Москве 3 недели не было мобильного интернета. И сказали, что какое-то невероятное количество беспилотников прилетело. Вот, но ни одного визуального свидетельства, да, что их как-то было больше, чем обычно. И, скорее всего, ну, интернет просто отключили. Вот, или он сам отключился. Мы не знаем. Я подозреваю, что даже те, кто отвечает за эти отключения или за то, чтобы он не... Ну, вообще в норме кто-то должен отвечать за то, чтобы интернет не отключался, согласитесь. Да? Это такая система, которая должна работать, иначе в ней нет смысла. И вот если он отключается, я подозреваю, что эти люди тоже точно не знают, почему же в Москве отключился интернет. Вот у них есть, я думаю, у разных ведомств есть разные версии по этому поводу и у разных участников IT-рынка, но точно никто не знает. Вот. И это уже еще...
Я вас сейчас слушаю, у меня ощущение, что мы с вами сейчас рассуждаем мы пытаемся философски доказать существование Бога, или там интернета, или этих дронов. Помните «Чайник Рассела»?
Ну тогда,
который
ну вот так
где-то
это.
между Землей и Марсом летает, да? И ты не можешь доказать, что чайника нет, но это не означает, что он существует.
Так нет, ну а все вот так сегодня с управлением России и обстоит, да, и этого становится все больше. То есть, причем в этой же ситуации, когда власти что-то пытаются запретить, граждане находят какие-то пути обхода, потому что у них другого выхода нет. Ну как-то, ну, интернет же должен работать, он для этого предназначен, черт побери. Вот. И власти в ответ на это приводят новые запреты, чтобы граждане не обходили старые запреты. От этого хаоса становится еще больше, потому что граждане ищут новые способы, значит, обойти новые запреты. Техника ломается. То есть это не управление, понимаете, когда говорят, например, о создании там суверенного интернета, если мы об этом, суверенного Рунета, они не создают суверенный Рунет, они просто ломают интернет. И в конце концов они его доломают. И вот что будет тогда, это, в общем, как-то очень не хочется себе представлять, но я боюсь, что мы к этому идем. И это касается не только интернета на самом деле, это касается всех процессов, например, там в экономике, когда у нас, я что сейчас забавляюсь, когда читаю этот наш новояз, сейчас это, ну, собственно, сообщают о том, что закрываются предприятия, в частности, в Петербурге, например, в Ленинградской области, и людей отправляют простой и пишут, что, значит, предприятия закрываются в результате охлаждения экономики. Вот они не рецессия, но это рецессия, это кризис, да? Производство сокращается, предприятия закрываются, людей увольняют или отправляют фактически в простой. Это называется спадом экономическим, рецессией. А у нас говорит охлаждение экономики, да? Отрицательный рост. Вот, то есть я к чему? К тому, что, по-моему, управляющие все чаще делают вид, что они управляют. Да, вот в частности, придумывают какие-то новые термины, придумывают какие-то сказочные объяснения происходящего в виде там, толпы дронов, которая летит на Москву. Вот, то есть, как бы для меня действительно важен вопрос, не кто управляет Россией, да, а управляет ли кто-то еще. Потому что это уже не вопрос каких-то, знаете, партийных предпочтений или политических вкусов, да, там, нравится мне Путин или ФСБ, или не нравится, вот, там, спойлер, не нравится, да, но
Не
вопрос уже о
удивили.
том, да, вот, значит, а вопрос в том, вообще сохранится ли, так сказать, сохранится ли Россия как государство, как управляемая система, да, в том числе, что происходит и что будет происходить с системами жизнеобеспечения. Да, вот, а связь – это одна из систем жизнеобеспечения. Вы помните, ну, может, помните, я-то помню точно, да, это времена распада Советского Союза, когда вдруг как бы, ну, не стало еды. Ну, не то, что совсем, но как бы еду.
Я прекрасно помню, да.
Да.
Я помню гуманитарную помощь из Германии. Это так, на всякий
Да.
случай.
Да, то есть вот еды не стало, то есть вот одна из систем жизнеобеспечения сломалась. И это привело, то есть, скажем, посреди, что называется, полного здоровья к распаду Советского Союза. Хотя еще там в середине 80-х годов казалось, что это государство никогда не рухнет, да, что оно такое мощное, второе государство в мире, и ракеты, там, ну, экономика все еще есть, и вроде функционирует, и все дела. Но вот вдруг сломалась одна из систем жизнеобеспечения, и все, и страны не стало. Так вот, связь, это, ну, тогда я к чему все это вспомнил-то? Тогда я точно помню, что, например, телефон работал, да, и почта работала, то есть, как бы там письма шли, интернета тогда не было, да? Но вот проблема в том, что сейчас появился интернет, и как бы проводные телефоны, почты и даже пейджи уже мало кому известны, да, мало кто ими пользуется, и интернет стал вот таким вот основным видом связи для людей, и поломка интернета – это поломка одной из систем жизнеобеспечения. Вот. И это очень неприятный во всех смыслах симптом того, что России, похоже, все меньше кто-то управляет.
Ну да, но здесь один из наших зрителей, Кирилл, в Телеграме пишет, кстати, подписывайтесь на наш Телеграм, что тело Ивана Ивановича закопали на 3 метра под землей по причине его охлаждения. Вот так, к вопросу
Да.
вашей фразы про экономику. Да уж. Значит, Вы знаете, здесь мы сегодня не будем много говорить про конспирологию, наверное, но тем не менее. Игорь Эйдман, такой публицист, у нас вчера в эфире произнес такое, сделал такое предположение, что блокировка интернета, с его точки зрения, связана с тем, что, может быть, просто так боятся за жизнь Путина, и поэтому блокируют интернет. Нет?
Вот совершенно неважно, да, ты скажем, почему его блокируют вообще, да, потому что здесь, вот здесь люди совершают одну очень серьезную, ты скажем, логическую ошибку. Они думают, что если кто-то чего-то захотел, да, там государство, ФСБ в частности, то так оно и случится. Если что-то случилось, значит, это потому, что кто-то этого хотел. Да? Это, если говорить умными словами, да, ошибка интенционализма. Да? То есть люди предполагают, что интенция это и есть, то есть намерение это и есть причина. Да? Но на самом деле речь идет об очень сложных системах, да, в частности, интернете, вообще государстве, управлении страной. Здесь миллионы связей, и количество этих связей стремится к бесконечности. Ими невозможно управлять по желанию. Да? Это не сказка. Да, то есть, по щучьему велению, по моему хотению. Вот хочу, чтобы интернет отключился, хочу, чтобы он включился. Так не работает. И поэтому мы не знаем, что там в голове у тех людей, которые отвечают за работу интернета в России. Мы не знаем, да, и, может быть, даже никогда и не узнаем. Да? Мы видим, что интернет не работает, а должен работать. И вот в этом проблема. И совершенно бесполезно дискутировать и гадать, боится Путин за свою жизнь или не боится, это все, в общем, не очень важно. Мы понимаем, что происходят вещи, которые явно никто не планировал, да, и не мог планировать, да, но мы, конечно, можем себе представить в духе конспирологии, что там в Кремле сидят какие-то злодеи, да, абсолютные, и которые хотят зла людям. Вот они себе каждое утро просыпаются и думают, как бы нам еще навредить, да, что бы нам еще отключить. Но это не так. У людей там какие-то намерения, может, даже вполне с их точки зрения благие. Но чем эти благие намерения оборачиваются, вот мы уже с вами обсудили.
Ну, смотрите, вот. При этом, вот вы сказали, извините, что прерываю, но тем не менее, сам Владимир Путин признавался, что он интернетом не пользуется, поэтому ему выключить рубильник, включить рубильник, ему все равно, там температура тела не меняется.
Вот это более интересный вопрос, да, потому что власть, я уже давно, одна из моих любимых присказок, да, еще до войны, задолго, да, у нас как бы в стране-то интересная ситуация, у нас общество стало современным, да, сложным, вот интернетом пользуемся, вот, а власть осталась советской. Вот действительно, если мы посмотрим, так скажем, на то, кто управляет вот персонально, да, кто сегодня управляет Россией там, на федеральном уровне, на уровне регионов, это люди, как в основном, которые сделали карьеры, получили образование в Советском Союзе. И у них есть свои представления об управлении. Да? У них есть вот эти вот три кнопки. Да? То есть, вкл, выкл и замедлить. Да? Вот еще третья у них появилась. То есть, раньше не было. И они вот этими тремя кнопками пытаются управлять очень сложной системой. Вот, чудовищно сложной системой. В результате эта система разваливается. Да? Опять-таки, там, закон кибернетики. Да? То есть, скажем, сложным можно управлять только с помощью сложного. Да? И невозможно примитивными методами, вот этими отключениями, приказами, там, вперед-назад стоять на месте, да? Невозможно управлять сложными системами. А у нас власти пытаются, они думают, что можно обойтись там без интернета. Ну, вот Путин же обходится, почему бы и нам не потерпеть, что называется. Вот. Поэтому да, то есть есть такая буква в этом слове, то есть причина именно в том, что люди, которые сегодня управляют Россией, они, в общем-то, отстали. То есть при том, что есть в стране там IT-специалисты, есть эксперты в самых разных областях, то есть еще раз, общество современное и сложное. Но те, кто находится, что называется, на вершине, они простые. Простые и устаревшие. Вот такая вот печальная
история. Загогулина, как говорил Борис Николаевич, да, помните? Значит, вообще мне никогда я про это не думал, не знаю почему, но это ведь действительно так. И при этом те люди, которые это делают, действительно, ну, я не знаю, они пользуются Сбербанк онлайн, там, перечислением по СБП, там, и так далее, денег или нет? Наверное, нет, не знаю. Заказывают ли такси?
Да. Вряд ли. Знаете, ну, как бы я не думаю, что Путин пользуется такси, да, или кто-то из его окружения. А что касается Сбербанка, то там Владимир Владимирович как-то признавался, что он не знает, какая у него зарплата, да, сколько ему там на карточку капает, да, скажем, каждое пятое число месяца. Вот. И поэтому, наверное, да, и не пользуется. Ему рассказывает Герман Греф о том, как работает Сбербанк. Вот он приходит. Герман Греф к нему на прием. Там приходит такой, они сейчас все к нему, тоже, кстати, очень забавно, они к нему ходят с какими-то такими красивыми альбомами, большими такими, знаете, такие раскраски детские, да, то есть, вот, значит, Путин показывает картинки. Это вот то, как принимаются решения. Это же очень такая действительно яркая иллюстрация. То есть, можно там, тут меня не обвинишь в конспирологии, это показывают по телевизору. Вот они сидят и рассматривают какие-то картинки, и раскрасочки там переворачивают эти странички. Вот. И вот ему Греф приносит такую раскраску, да, и показывает: смотрите, Владимир Владимирович, вот у нас Сбербанк, вот он так работает. А иначе бы Путин и не знал, что есть, что Сбербанк все еще существует. Вот так.
А ну позвать ко мне казначея, да, сразу же, ну... и сразу.
Ну да, примерно так, примерно так.
С другой стороны, вот здесь зрители, спасибо за то, что вы пишете у нас в чате, и один из зрителей действительно отмечает, ну как же, вот они же технократы, помните, Кириенко все с этими, как-то там у него эти соревнования были, когда губернаторы должны были то ли на байдарках сплавляться, то ли прыгать с парашютом,
еще что-то. Со скалы прыгать, да.
Я думаю, хотя иногда думаю, что, может быть, в детстве это надо было делать, помните, как где в Спарте это было, да, или нет. Но так или иначе, их же там учили управлять, там, университет Сколково для губернаторов, не только для губернаторов, чиновников. Ну вот технократы, они, это не старики при власти.
Нет, да, ну так, а при власти старики, понимаете, любая система, опять-таки, выстраивается по своему самому слабому звену. То есть не там, Путин и руководители страны приспосабливаются к компетенциям технократов, а наоборот, да, то есть технократы задвигают свои компетенции куда подальше, да, и делают то, что им говорят. И вот и все. Поэтому неудивительно, что да, среди людей, которые находятся у власти, например, в регионах, там, в администрации президента, безусловно, полно очень компетентных, да, хорошо образованных, опытных управленцев. Тут не надо упрощать, да? Но при этом они вынуждены приспосабливаться к той системе управления, которая построена еще в Советском Союзе, по большому счету, которая основана на, как бы, на идеологии и на вот этих трех кнопках, про которые мы сказали. Да? Потому что, ну, раньше так это еще работало. Сейчас не работает. Поэтому да, эта система выстраивается по слабому звену. И сколько вы не учите губернаторов со скалы прыгать, значит, это не изменится до тех пор, пока вот у нас во главе страны стоят советские люди с советским бэкграундом, которые не пользуются интернетом, которым на прием приходят с раскрасками. Вот. И все. То есть, ну, но надеюсь, что потенциал этих людей, он еще может быть востребован, когда ситуация изменится.
Ну, да, я не знаю, стоит ли вообще говорить про слово «когда» в данном случае, потому что я понимаю, что законы природы никто не отменял, да, и, наверное, у Владимира Путина нет человека, который бы, как раб тогда у императора, имеющего триумф, стоял рядом и говорил ему, помню, о смерти, да, но тем не менее. Да, все-таки, даже если... То есть вы все-таки считаете, когда могут начаться перемены? Вот скажите мне, пожалуйста, если при прочих равных условиях, когда вот эти вот старики уйдут,
Ну, во-первых, там еще достаточно много стариков. Да, то есть еще, да, еще хватит, да. Не надо, то есть опять-таки вот тут в другую крайность впадать не надо. Я когда говорил о проблемах с управлением, я совсем не имел в виду, что во всем Путин виноват. А вот если Путин уйдет, то сразу, значит, слезы счастья прольются, и кисельные берега, какие там молочные реки и так далее польются.
Интернет без VPN.
Да, интернет без VPN появится. Значит, совершенно не факт, да? То есть мы знаем много, так скажем, много стран в мире, где совершенно неэффективные с точки зрения как раз качества управления системы существуют десятилетиями и существовали, да? Просто потому, что нет каналов, нет способов их изменения. Потому что, например, сегодня власть будет передана, там, в случае, если что-то случится, власть будет передана, скорее всего, ну, такому же там, Путину 2.0. Да? И поэтому мы не знаем, когда это все изменится. Это все изменится, это все изменится, когда вообще-то появится какое-то в обществе какое-то сопротивление или среди элит, да? Какое-то сопротивление этой системе, там, целенаправленное желание ее изменить. Вот простите, что я такими общими словами говорю, но, честно говоря, шансов, если я же все-таки историк, да, поэтому я могу больше, так сказать, с этой точки зрения на эту историю смотреть. Как бы статистически, если мы посмотрим на то, как вообще существуют такого рода политические режимы, как наш нынешний, шансов на его изменение в обозримом будущем очень мало. То есть мы должны это признать. Обычно там в результате войн продолжительных или каких-то прочих неприятностей такие режимы только укрепляются, к сожалению.
То
Общество
есть
становится
галочку
более...
здесь можно поставить, что режим укрепляется в этой части.
Вот, ну, он укрепляется с точки зрения как бы сохранения власти, да? Они удерживают власть, так осторожно скажем, чаще всего. За счет чего они удерживают власть? За счет того, что общество, сложное общество становится простым. То есть можно все упростить, понимаете? То есть давайте честно, то есть если сегодня, так скажем, в России отключить интернет, да, и не включать его больше, вот какой-то немедленной катастрофы, наверное, не произойдет. Да? Люди как-то будут приспосабливаться, если они не начнут сопротивляться. Человек ко всему может приспособиться, в том числе жизни без интернета. Пожалуйста, вам конкретный пример, чтобы тут не быть голословным. Посмотрите на Кубу, например, да? Где ездят машины там 50-х годов производства, где, ну, интернет там, кажется, есть, вот, но это не то чтобы очень сложное, да? То есть система, которая существовала исключительно потому, что ей кто-то нефть там поставлял, там электричество они еще умеют включать, да? Но вот сейчас нефть поставлять перестали, там особая ситуация, там есть такое сильное внешнее давление. Вроде бы появились опять надежды на перемены, но это не факт, не факт, да? То есть еще там кубинский режим продолжает существовать. То есть такие режимы могут существовать очень долго. Поэтому не надо задавать вопрос, когда. Мы не знаем. Да? То есть, может быть, никогда. Может быть, никогда при нашей жизни. Но все, что мы можем делать, это пытаться сопротивляться там каждый на своем месте, да, пытаться организовывать все-таки, тоже управлять собой и другими людьми, которые хотят перемен. Собираться
А
надо
вот,
вместе.
кстати, да, спасибо, это хорошее замечание. У меня недавно как раз был разговор с учителями из России, и в том числе теми, кто преподает, должен, обязан вести так называемые уроки о главном, когда им спускают целое описание, да, того, о чем они должны говорить. Вот я понимаю, что мы сейчас не главные советчики, но тем не менее мне интересно просто понять, что бы вы этим людям сказали, как они могут делать правильно свою работу и при этом, ну, извините меня, ну, опять-таки, не называть украинцев нацистами, да, не оправдывать войну и тому подобное. Я не знаю. не уходя с работы.
Ну, а почему вы исключаете вариант, уходя с работы? Это тоже опция. Почему бы не... Ну, я понимаю, что я сейчас никому не советую уходить с работы. Я никого ни к чему не призываю. Я размышляю, что уйти с работы – это опция. Да, там можно потерять в деньгах и... Естественно, там, а на что я буду кормить семью и так далее, эти вопросы существуют, и еще раз, никого ни к чему не призываю. Но бывают такие ситуации, когда ты либо уходишь с работы, либо тебе приходится делать то, чего бы ты при других обстоятельствах делать не стал, и что делать самому противно. Да? Я это не просто так тут голословно рассуждаю, я сам много лет проработал в российской системе образования, там, и в школьной, и в университетской. И мне приходилось там принимать, ну, там, может, там при каких-то чуть менее драматичных обстоятельствах, мне приходилось принимать такие решения. Да? Делать то, что тебе говорят, и от чего тебя воротят, да? Потому что наша российская система образования, она всегда была примерно такой. Ну, вот. Либо уходить. Да? Выбор, так скажем, за каждым и каждый. Вот я опять-таки никого ни к чему не призываю. Но такой выбор делать приходится, нравится нам это или нет. И ответственность за то, что происходит там, в частности, в системе образования, вот на всех на нас, тех, кто там работал, работает, лежит.
Да, но, Игорь, здесь же те же самые люди могут вам сказать, я уйду, но на мое место придет какая-нибудь Марья Ивановна, которая будет по бумажке читать все это и вбивать детям всю эту лабуду.
А значит, а что, вбивать детям лабуду без бумажки это лучше, чем по бумажке? Вот. Понимаете, надо понимать, что мы не можем, и каждый из нас в отдельности, вот весь мир изменить не можем. Да? По большому счету, надо как бы четко определить здесь, ну как надо, стоило бы, как мне кажется, значит, когда, четко определить зону своей ответственности. И ответственности профессиональной, ответственности моральной. Вы не можете отвечать за Марью Ивановну, которая придет на ваше место. И не можете отвечать за то, что она будет делать. И не надо пытаться. Да? Но мы можем отвечать каждый за себя. Вот. Как бы вопрос в том, не в том, что будет делать Марья Ивановна, а вопрос в том, что буду делать я.
Ну почему вы себя ставите в центр своего мироздания? Извините, я просто эту формулировку. Почему вы вот на себе концентрируетесь, а не в данном случае на тех детях, чьи мозги будут промывать потом? Ответ, ну, я просто привык к тому, что многие учителя мне говорят, что я не ответственна за своих школьников, которых они готовят, что вот они приняли их, и они хотят, чтобы они выросли нормальными людьми.
Ну, понимаете, почему я ставлю себя в середину мироздания? Ну, потому что я у себя один, да, то есть, как бы, вот другого меня у меня
Хорошо.
нет. Да, и опять же, не надо себя обманывать. Вы мне сейчас, Валерий, вставите в очень положение, в котором я не хочу находиться, кстати говоря, да, так
Это
скажем,
моя работа,
да,
извините.
вы сейчас пытаетесь мне предложить спорить вот с людьми, с теми учителями, которые вот говорят те вещи, которые вы мне транслируете. Я не хочу с
Честно,
ними спорить.
честно, они хотят найти ответ. Они сами не знают, что им делать. Вот в чем дело.
Да. Ну, понимаете, то есть, ну, опять-таки, определить границы своей личной ответственности. Понимаете, то есть, не надо себя обманывать. Как человек, работавший в российской системе образования, я это говорю. Не надо себя обманывать. То есть, вас так или иначе заставят делать то, чего вы не хотите. Вас заставят вкладывать в головы этих несчастных детей вот ту самую лабуду. Да? Если вы не уйдете. Вот. Не надо себя обманывать, да, ты скажем, это очень жесткая бюрократическая система, у которой есть рычаги воздействия на всех, кто внутри этой системы находится. И поэтому в определенных ситуациях, я так осторожно скажу, да, в определенных ситуациях Уход остается единственным выходом для того, что уход выходом, да, становится. Для того, что...
Уход с работы, естественно, а не
Да.
то, про что подумали некоторые люди.
Да, Господь с вами, конечно, я говорю об уходе с работы. Опять-таки, ну, то есть это не то же самое, что уход из жизни. Да? То есть тут не надо, может быть, и драматизировать. Так вот, да, уход с работы является единственным способом сохранить себя. Да? И это, во-первых. А во-вторых, ну посмотрите, не то чтобы, там, насколько я сейчас слышу, читаю, не то чтобы очереди стоят там у школ из безработных учителей, которые из тех самых мариван, которые хотят занять место учителя, который уйдет. Дефицит кадров в системе образования и довольно серьезный. Поэтому как бы уход это способ сопротивления и способ сохранения себя и способ сохранения тех детей, о которых вы заботитесь, в том числе. Вот.
Да, спасибо. Значит, здесь у меня две фразы. Во-первых, это то, что в том числе про сопротивление у вас на YouTube-канале, по-моему, были ролики,
Да,
если я правильно
да.
помню. Поэтому я очень рекомендую всем подписываться на YouTube-канал и Telegram-канал Игоря Кочеткова. Мы поставим там в описании обязательно. И правда, это важно. Я, например, многие вещи сам узнал впервые, поэтому за это спасибо. Вот, и зрителей призываю. И второе, это, как мы говорим сейчас про школу, дело в том, что у нас сегодня вечером в 17:47, включайте обязательно, будет интервью, уже вживую было сделано, записано, не вот так, как мы сейчас с Игорем сидим по Зуму, с Алексеем и Машей Москалевыми. Помните, это я зрителям говорю, в городе Ефремов в Тульской области на уроке рисования девочка изобразила антивоенный рисунок против войны в Украине. И потом ее отца посадили. Вот сейчас они дали нам большое интервью. Впервые, кстати, очень такое большое. Поэтому сегодня в 17:47 смотрите по Москве. Спасибо. Зрители нас возвращают к разговору, извините меня, про то, как управляется Россия. Простите. Так кто главный у нас, Путин или Политбюро? Вот как вам кажется?
Хороший вопрос. Раз уж вы вспомнили про мой YouTube-канал, у меня там недавно вышло видео про Deep State. Вот, можно там посмотреть как раз про то, кто же главный. Понимаете, вот мы уже сказали о том, что если с Путиным что-то случится, то его заменят. Да? То есть это не... Это ведь, честно говоря, не харизматический лидер, там харизмы это немного, вот, поэтому он вполне заменяем. Это человек системы, и поэтому управляет даже не Путин и даже не Политбюро, то есть они выполняют некие функции. Да? Хотя это функции важные, это функции вот ключевые. Но тем
Какие?
не менее, в смысле, какие функции выполняет Путин?
Да.
Да? Откройте
Да, я не
Конституцию.
понимаю. Слушайте, ну мы с вами...
Конституцию откройте, там написано, какие функции
А
он
помните,
должен сделать.
эту спортсменку, которая сказала, впервые прочитала Конституцию, интересная книжка оказалась.
Так вот, да, посчитайте. Так вот, нет, но я к чему? К тому, что я вам другой пример приведу про то, кто управляет Россией. И недавно, опять-таки, Путин на встрече с бизнесменами попросил их добровольно, значит, дать денег на войну, да, дать денег в государственный бюджет. И в связи с этим возникает вопрос, а у нас вообще государственный бюджет это единственный источник финансирования, так скажем, расходов государства? Похоже, что нет. И вот все эти разговоры про дефицит бюджета, про доходы и расходы бюджетные, они бы как бы в других государствах они имеют смысл для того, чтобы понять, что происходит в стране и это, что ее ждет. В России, по-моему, уже не очень, потому что бюджет это понятие условное. Это я к чему? К тому, что России управляют не только те, кто официально там находится при должностях, неважно при каких. Ей управляют еще много кто. Вот эти вот самые олигархи, которые дают денег на войну, да, с чего-то вдруг. Немножко криминала, Да, немножко силовиков, которые с этим криминалом дружат. То есть это довольно сложная такая система и с весьма неопределенными границами. Да? И поэтому это вот та самая система, которая, внутри которой много личных связей, неформальных. Которая никуда не денется просто от того, что поменяются фамилии людей, которые вот по конституции управляют страной. Вот так вот. То есть все гораздо сложнее, чем Путин. Да? Я не думаю, что Россия является персоналистским режимом в строгом смысле этого слова. Персоны в этом режиме легко заменяются. Ну, собственно говоря, как в Советском Союзе, например. Да? Ну, кому, ну что, ну вы серьезно думаете, что там переход к скажем, власти от
Добраться, что у нас
А,
в
е,
итоге
а, а им
происходит.
кто-то а есть какой-то штурвал? Вот еще раз мы с вами.
Да.
То есть вы уверены, что он есть, да? То есть, что есть вот какая-то кнопка, да, которую можно нажать, там вкл-выкл, вот, или
А
штурвал,
еще
который
тут,
можно.
да, третье же мы с вами договорились, там еще
Да.
третье есть, затормози, да.
Затормозить, да. Тормоз. Ну, педаль тормоза, педаль газа. Ну, все, то есть, немногим. Вот две кнопки и две педали. Вот. Значит, вы уверены, что, так скажем, эти кнопки и педали есть, что они всегда работают, что они всегда включаются? И кто бы на них ни жал, если у вас педаль тормоза не работает, да, так скажем, или педаль газа, то есть кто бы на нее ни жал, да, то есть результат не изменится. Это как в известном анекдоте, да, давайте все выйдем и снова войдем, вот, про сломавшуюся машину. Не сработает, не сработает. Вот.
Хорошо, да, интересно. Здесь, раз уж мы начали говорить про то, как Путин попросил, как это сказать, бизнесменов без,
Ну,
да, дать денег, что там все, да.
он даже, да, просто дайте денег. Причем он не попросил взаймы. Это нормально, да, когда государство берет взаймы у бизнеса, там выпускает какие-нибудь, ну, а российское государство и берет, то есть там выпускаются государственные облигации, то есть все нормально. А тут просто дайте денег. Вот, Валерий, дайте мне денег как бы, вот, на жизнь, на продолжение моей деятельности, да, я вам их не верну. Вот, и потому что не могу, потому что я эти деньги потрачу на бомбы, которые взорвутся и не принесут никакого эффекта обратного, да, то есть прибыли от этого не будет. И, значит, поэтому, да, попросил просто дайте денег. Это вот закон такого, если говорить опять-таки языком криминал, да, это такой общак, да, то есть, ребят, вы вообще жить хотите, да? Вы хотите, чтобы вас, так скажем, завтра, там, не знаю, не посадили, не отобрали ваш бизнес, или не пришли злобные, значит, солдаты НАТО и опять-таки не отжали ваши денежки здесь? Да? Давайте денег, давайте скидываться. Вот это то, как возвращаясь, как управляет, кто и как управляет сегодня Россией. Это общак. Да? Это такая гибридная группировка, которая состоит из силовиков, из криминала, из бизнеса. И они все друг с другом очень тесно связаны финансовыми отношениями, личными отношениями, как это сказать, отношениями, так скажем, шантажа, да, так скажем, компромат. Друг на друга есть. Есть же компромат, правда? Вот. И который периодически всплывает, когда надо. Вот это то, что из себя представляет субъект, управляющий Россией. Это большой коллектив на самом деле. С
Я
очень.
сразу почему-то из этого описания думаю про слово из пяти букв под названием «мафия», но это, конечно, просто оценочные какие-то вещи.
Оно похоже. Оно вот, если мы говорим опять-таки про мафию без конспирологии и без каких-то
Конечно.
эмоциональных оценок, мы говорим о мафии как о типе организации, да, то оно похоже, это близко. Да.
Понятно. Здесь зрителям скажу, поблагодарю, во-первых, Оксану Галину Валентину Александру за поддержку. Спасибо. Делайте нам даже донаты, если вы вдруг забыли это сделать. Спасибо вам большое. И напишите зрителям, обращаясь. Говорят, тут есть некоторые зависы у нас какие-то. Если действительно есть, напишите, все ли нормально у нас трансляция. А мы идем дальше. И возвращается, теперь раздался крик Олега Дерипаски, вернее, плач Дерипаски. Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку с 8 до 8, чтобы преодолеть кризис. Об этом он написал у себя в канале, в Телеграм, видимо, канале, и говорит про то, что кризис глубже, вызван тяжелой трансформацией от глобальных возможностей. И что это значит? Нужен новый график с 8 до 8, включая субботу. Чем быстрее перейдем на эту трансформацию, тем легче нам будет жить потом, пишет Дерипаска. Вот, во-первых, что это было?
Что это было, значит, ну, мы же там с вами только что обсудили, что Путин попросил дать денег. Вот,
Ну.
соответственно, так соответственно, так, вы меня слышите, Валерий?
Да, хорошо слышу.
А, просто это у меня здесь какой-то сбой, простите, да. Так вот, Путин попросил, так скажем, дать денег на войну. Много денег давать не хочется, но и начальника злить тоже не хочется. Поэтому нужно дать денег, плюс еще, значит, сделать что-нибудь приятное, да, продемонстрировать свое рвение и патриотизм. Нормальная история. Да? То есть нужно, не дай бог, кто-нибудь заподозрит, что мало дал, потому что родину не любит, да, партию не любит. А тут вот еще денег дал и прогнулся. Там, говоря простым языком. Вот что это было. Ну, это вот такой прогиб, да, что Дерибаска делал неоднократно. А в этой системе по-другому и нельзя. Вот, иначе будет, как у Ходорковского в свое время.
Все равно получат то, что надо, да?
Да.
Слушайте, ну а с другой стороны, вот зрители как раз у нас и пишут, действительно, Путин попросил денег, а чтобы эти деньги сделать, надо эти деньги из труда людей вытащить.
Ну, конечно, но тут понимаете, какая история? Мы опять-таки возвращаясь к тому, что мы уже обсуждали, тут, да, вот про ту самую педаль, то ли газа, то ли тормоза, которая не работает. Вот неработающую педаль вы можете нажимать 1 час в день, а можно 12 часов в день, она все равно не заработает от этого, понимаете? То есть проблема же не в том, что у нас люди мало работают. Да, совсем нет, как показывают исследования. А вот проблема в том, что производительность труда низкая, да? В том, что вот система управления такая, что как бы вы можете 12 часов работать, то есть, вот, а интернет выключат, и вся ваша работа пойдет на смарку. Ну, кстати говоря, это довольно забавно звучит, там должны работать, больше работать, но при этом людей отправляют в простой. Да? Предприятия закрываются, людей отправляют в простой, потому что они мало работали, что ли? То есть это явное противоречие, да? То есть как бы для того, чтобы много работать, больше работать, должен быть, например, больше рынок сбыта продукции, да? Для того, чтобы за большую работу можно было людям платить зарплату, чтобы им вообще было что делать на протяжении этих самых там 8 или 12 даже часов. Проблема в том, что экономика-то не может производить больше, а сбывать больше продукции. И поэтому вопрос совершенно не в том, сколько часов работают российские граждане. А Дерибаска, ну, опять-таки, по-простому говоря, придуривается, да, то есть нужно каким-то образом как бы делать хорошую мину при плохой игре. Вот он и делает.
То есть на самом деле это депеша наверх, а не простому люду, да?
Ну, разумеется. Ну, слушай, ну, Дерибаска же, я надеюсь, и даже в этом просто уверен, умный человек. То есть он все прекрасно понимает. Да? Он прекрасно понимает, как люди внизу, там, да, вот те самые работники наемные, отреагируют на его предложение. Что они ему скажут и куда они его пошлют. Да?
Ну вот
Поэтому, разумеется.
представьте, что вы сейчас общаетесь с Дерипаской, что вы ему скажете?
Вот, да, и значит, поэтому да, это послание наверх, а не вниз.
Так что бы вы ему сказали, Олег Дерипаски?
Да ничего я ему не скажу. То есть, как бы, ну, как это, знаете, формуле любви. Значит, статуя тоже женщина несчастная, да? Сканографа любит. То есть, как бы, я понимаю, что Дерибаска человек несчастный, да, у него свои проблемы, которых нам с вами не понять, наверное, но они у него есть. Поэтому ничего я ему не скажу.
Значит, тут Блумберг пишет о том, что главная спецслужба России расширяет свои без того широкие полномочия по слежке, углубляя влияние государства на экономическую и социальную жизнь, чтобы подавить любой риск несогласия с президентом Путиным. В таком случае, опять-таки, я ссылаюсь на публикацию Блумберг, вы, говоря про то, как управляется Россия, перечисляя там, сказали про спецслужбы, как-то не очень, так мимоходом совершенно. То есть, типа, ФСБ – это вот прям Россия не захвачена ФСБ, да, я так понимаю, с вашей точки зрения.
А что вы имеете в виду под захватом России, ФСБ?
Ну, когда вот то, о чем говорили там те же самые, та же самая группировка «Война», допустим. Ну, я понимаю, что это, зачем я ссылаюсь на них, то, что пишут некоторые наши зрители, что вот есть какой-то центр управления на Лубянке, и там принимаются все решения, что это все в пользу губистов и так далее и тому подобное. Не какой-то там Путин. Путин — это вот просто он там принимает решения. То главная реальная власть в стране у ФСБ. Нет?
Власть всегда, понимаете, власть всегда это такая штука распределенная. Да? Ни у кого нет полной власти. Это не какой-то субстрат, который, знаете, такой в колбочке, так скажем, есть.
И скипетр такой, да, знаете, да. Вот скипетр.
Да, скипетр, руках, скипетр и держава. Держава. Да, да, это символы, но власть всегда распределена. Я вот рассказывал вам о том, между кем она распределена в России сегодня. И, извините, да, и ФСБ является одним из интересантов, что называется, да, одним из элементов этой власти. Они действительно управляют в России, я этого не отрицаю. Но не только они, да, то есть есть еще и другие силовые ведомства, есть криминал. И они все друг с другом повязаны, да, то есть, ну, вот так, да, и, безусловно, там система госбезопасности, она воспроизвела себя, она пережила распад Советского Союза, собственно говоря, во многом распад Советского Союза это и был результат борьбы между партийной и, вот этой КГБшной номенклатурой, как известно, да, то есть, вот, КГБ победила коммунистическую партию, так, если упрощать немножко картину, вот, и, но это не единственный субъект, да, не единственный субъект, который управляет Россией. И вот то, что они там увеличили себе полномочия, это лишь говорит о том, что, опять-таки, мы сегодня это обсуждали, это лишь говорит о том, что они пытаются каким-то образом схватить вот эту систему, схватить эту власть, которая у них из рук уходит. Да? Им кажется, то есть они видят все больше вот этих побочных эффектов, они видят, что чего-то не работает. Они пытаются старыми методами вернуть вот эту управляемость России, вернуть ее себе. И это тоже симптом.
Ну и, судя из ваших слов, не очень у них это получается.
Ну, пока как-то получается. Скажем так, да, то есть, как бы, нет ничего в этом мире идеального, знаете ли, да, то есть, скажем, но они стараются, они пытаются.
Ну да, ну да. И здесь, если говорить уже про другие темы, а, кстати, я зрителям скажу, что вот нам совсем немного осталось для того, чтобы закрыть этот месяц. Вот уже сегодня последний день, 31 марта, там несколько тысяч осталось. Я надеюсь, что вы нам поможете. Мы продолжаем работать, и вон сегодня даже большое интервью с Алексеем Москалевым вам покажем. Поэтому помогите нам, пожалуйста, нам это очень-очень важно. И лайки не забывайте ставить, это тоже хорошо. Я с удовольствием, точнее, без удивления прочитал новость о том, что Элла Памфилова у нас переназначена на третий срок. Не просто переназначена, это я, господи, не то слово употребляю. Переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии на третий срок. Такое решение было принято на первом организационном заседании нового составного ЦИКа. И так что вот скажите мне, пожалуйста, как вам такое сообщение? Вот что вы про Эллу Памфилову можете нам рассказать? Она же правозащитница тоже была.
В жесткой конкурентной борьбе, я надеюсь, переизбрана. Да, там...
На этот, вы знаете, просто дело в том, что ЦИК выдвигал на этот пост только ее.
Вот. Да, значит, ну, Элла Памфилова – это такой вот типичный пример человека-системы. Да, вот опять-таки, кто управляет Россией и как управляет Россией? Вот посмотрите на Эллу Памфилову. Вот Элла Памфилова управляет Россией на самом деле, да, потому что она типичная фигура вот этой самой номенклатуры, по всем правилам, еще сформировавшимся в советской номенклатуре. Да. Элла Памфилова, напомню, да, кто не помнит, была министром в правительстве Гайдара. Она была министром там по социальным вопросам, ну, короче, социалкой занималась. Она и была либералкой, естественно. Так, как можно было быть иначе, не быть либералкой?
Либералка – подходящее Гайдар. Слово. Да, либералка – это правильно.
Ну, я феминитив попытался употребить, простите. Вот, значит, и потом она была действительно правозащитницей и председательницей, уполномоченной по правам человека в Российской Федерации. В этом качестве я с ней неоднократно встречался, надо сказать. То есть, мы лично знакомы. Вот, а потом она стала, вот кем она стала сейчас? Да, то есть стала, наоборот, большой противницей либерализма, она публично ругала и демократию, и демократические страны, и демократических политиков, и в общем, стала верной слугой Путина.
Служанкой.
Служанкой, хорошо, да, ладно, скажем, будем последовательны. Это о чем говорит? О том, что вот, так скажем, страной управляют такие достаточно безликие субъекты, которые просто выполняют все там, требования этой системы. Да? Там, требования, они тоже безличны. Не какой-то конкретный человек что-то требует. Да? А есть некая логика сохранения вот этой примитивной системы, вот этих трех кнопок, да? Которым люди, в ней находящиеся, следуют. Они могут находить в себе какие-то оправдания, да, о том, что они служат государству, например. Да, то есть, скажем, и там свои взгляды нужно личные задвинуть куда подальше ради блага государства. Вот, но на самом деле они просто сохраняют свое место в этой системе. Не более того.
Знаете, когда вы мне говорите про это, я думаю, что вы мне сейчас описывали не функционера, функционерку Эллу Памфилову, а пластилин.
Ну, примерно так оно и есть. Ну, я не хочу обижать Эллу Памфилову, сравнивать
с пластилином. Ну, как бы
это даже нет. Здесь, помните, опять-таки, ничего личного. Вот, она является одной из представительниц вот это, так сказать, действительно этих винтиков этой системы. Да? Это винтики. Да? Они действительно очень пластичны. Почему Кириенко учил губернаторов со скалы прыгать? Потому что они должны быть готовы на все. Они должны быть готовы к любым экстремальным обстоятельствам. Они должны быть готовы измениться. Да, вот просто на 100%, если меняется, то есть, скажем, если система этого потребует. Вот, вот Элла Памфилова, я не знаю, прыгала она со скалы или нет, проходила она эти школы у Кириенко, не знаю. Вот, но она готова меняться вот просто на 100%, поворачивается на 180 градусов, менять свои взгляды публичные. Да. Я думаю, что не публичных взглядов там уже просто не осталось, потому что то невозможно жить в состоянии когнитивного диссонанса долго. Ты каждый раз убеждаешь себя, что да, ты веришь в то, что ты говоришь. Когда нужно говорить что-то противоположное, ты убеждаешь себя, что да, и в это ты тоже веришь. Вот. И поэтому там собственных взглядов уже и не остается в такой ситуации. Поэтому можно назвать это пластилином или нет, я не знаю, но действительно это такая довольно безличная система управления.
То есть, другими словами, не было бы Памфилова, и была бы Марья Ивановна.
Была бы Марья Ивановна, да, но это не снимает ответственность за Памфиловой.
О, это важно. Но а вот вы говорите, что вы с ней встречались там по каким-то вопросам и так далее. Вам она как-то помогла, я имею в виду, в деле защиты прав человека или как-то, или ничего?
Нет, скажу так, да, то есть как бы это был достаточно, ну, осторожно выражусь, это были малосодержательные встречи, то есть я не хочу вдаваться в длинные воспоминания, ну, это никому не интересно, так сказать, о чем мы там сейчас уже. То есть, Элла Памфилова – это не единственная уполномоченная по правам человека, с которой я встречался. Я еще с Лукиным встречался, когда он был уполномоченным. Вот, вот, и с Москальковой я, ну, то есть я со всеми ними встречался и общался. И они, в общем, отличались друг от друга, да, по крайней мере, там во времена еще Лукина, там, в совершенно вегетарианские времена, да, то есть Лукин еще слушал, да, мог даже с чем-то соглашаться и потом уже что-то делать. Пытаться что-то изменить, хотя тоже через какие-то довольно острые споры, то есть не совсем он соглашался, что мы ему говорили, но тем не менее как бы что-то менялось. Вот. С Эллой Памфиловой была уже совершенно другая ситуация, то есть, скажем, на все наши там аргументы и на все слова ответ был: нет, вы не правы, все не так, как вам кажется. Вот. И ну, у меня такой опыт, может, у кого-то из коллег другой.
А, я от себя скажу, наверное, нужно это сказать сейчас, потому что даже при условии, что Москалькова, уполномоченный по правам человека, это погоновожатый уполномоченный, да, полковник полиции, если я не ошибаюсь, или милиции, а когда мы к ней, как журналисты, я лично обращался с вопросами по женщинам, находящимся в заключении, в состоянии, прошу прощения, уже предсмертном, то есть четвертая степень рака и так далее, и лично передавал ей списки этих людей, через какое-то время людей освобождали. И Москалькова это сделала, обещая посмотреть эти списки. Имеется в виду, были поданы ходатайства в суды соответствующие, присутствовали люди, которые от ее представителя там. Когда было дело, связанное с Мелконьянцем, помните, руководитель «Голоса» и так далее, за участие в нежелательной организации, мы просили Памфилову, я лично с ней связывался, у меня до сих пор сохранилось...
Памфилову или Москалькову?
Сейчас уже поговорим про Памфилову. Сейчас мы про Памфилову. Она не оказала никакой поддержки, при том, что суд отказывался ее вызывать, готов был вызывать ее в суд, она обещала мне выступить в суде. У меня до сих пор есть сообщение о том, что она готова выступить в суде. Но на этом все закончилось. И в результате, наконец, приговорили к судебному к заключению в тюрьме. Это просто вот сравнение погоновожатого уполномоченного, которые можно по-разному относиться, и никого не обеляя в данном случае. И когда-то уполномоченного по правам человека из пластилина. Я вот просто хотел сказать.
Значит, подтверждаю, поскольку, да, с Москальковой я тоже общался, и могу сказать, что она, во всяком случае, пыталась вникнуть и пыталась что-то сделать. Вот я, например, с ней общался по истории с Чечнёй, да, когда ЛГБТ-людей в Чечне там, в 17-м году начали преследовать. Она, по крайней мере, была первой из официальных лиц, кто встретился с жертвами. Да? Она согласилась встретиться с ними анонимно, что называется, неофициально. И она пыталась там добиваться возбуждения дел, пыталась каким-то образом повлиять на ситуацию. Это у нее, может быть, не очень получилось, вот, но и здесь уже дело не Москальковой, дело в других людях и как бы в других отношениях. Вот. Но тем не
Ну
менее,
да.
да, то есть сравнение здесь не в пользу Панфиловой однозначно.
Я напоминаю, у нас в эфире Игорь Чутков, правозащитник и историк. И я прошу зрителей, поддержите канал, пожалуйста. Нам важна ваша поддержка и пожертвования. Мы работаем действительно для вас. Если у вас что-то отзывается, это было бы важно. Смотрите. Я забыл еще спросить, рассказать зрителям. Это про то, что, извините, вы же у нас в розыске сейчас. Вы вообще выяснили, в связи с чем вас объявили?
Зрители в розыске или я?
Нет, 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 вы с большой буквы.
Понятно.
Игорь Кочетков.
Да, я уголовно разыскиваемое лицо уже как сколько там 3 дня, как я об этом узнал. И меня забавляет, знаете, одна ситуация больше всего сейчас, как ни странно. Дело в том, что я каждый день получаю, ну, буквально на протяжении лет, да, так скажем, я, как и вы, наверное, так скажем, каждый день получаю какие-нибудь письма от госуслуг. То они, значит, предлагают мне поучаствовать в исследовании о занятиях спортом, то предлагают поучаствовать в битве роботов. Вот, как бы.
Забота.
Да, в битве роботов мне предлагают поучаствовать, я не понял, в каком качестве, ну вот, ну серьезно. Но при этом о том, что меня объявили в розыск, о том, что, оказывается, родное государство меня разыскивает, я узнаю из газет буквально, да, то есть, скажем, от журналистов. И у меня вопрос, ну как, к вопросу о системе управления. Да, то есть, а вот как бы, а нельзя было мне письмо написать от госуслуг, не знаю, через госуслуги, что вот, а Игорь Викторович, так и так, мы вас разыскиваем, может, вы сами найдетесь, да? Как бы, ну, у них есть, то есть, у государства есть прямой канал связи со мной, да, к вопросу о системе управления. Но мне присылают письма про битву роботов, но не сообщают
Я
о
вам
том, что...
больше скажу. Да, я вам больше скажу. Плющева тоже там разыскивает, но ему недавно пришло письмо Александру Плющеву, что он обязан явиться в суд, потому что он избран в присяжные.
Хорошо, хорошо. Ну хорошо, еще не в депутаты, значит, избрали. Ну да, это вот опять-таки к вопросу о системе управления, да, о том, что каналы есть, кнопки нажимаются. Но такое впечатление, что они нажимаются как-то беспорядочно совершенно. Или уже кнопки перепутаны, там какие-то сигналы не те посылаются. Так вот, да, действительно, я нахожусь в розыске. Ну, собственно, и что? Я не знаю за что, я могу предполагать. Вот. Но это только мои предположения. Ну, адвокат послан, что называется, ну, в хорошем смысле этого слова, к следователю послан. Вот. И будем ждать информации.
Хорошо. Последний вопрос, если можно, в завершение. В последнее время в интернете, особенно среди молодежи, это там тинейджеры и так далее, очень активно распространяется, используется аббревиатура такая «КВАС». Знаете ли вы, что такое «КВАС»? Ну,
Нет,
тогда люди.
не знаю.
А вот подростки, как нам рассказала Александра Архипова, я всем очень советую, рекламирую посмотреть этот эфир с Александрой Архиповой. Она нам объяснила, что подростки в таком случае, когда взрослые задают им этот вопрос, что ты там про квас пишешь, они советуют использовать шифр Цезаря, то есть вычесть букву предыдущую. Так вот, квас, Игорь, означает ЛГБТ. Вычтите по одной букве ДО, да, КВАС, и получите ЛГБТ. Дело в том, что таким образом, ну, точнее, не вычтите, а добавьте, а это означает, просто таким образом подростки обходят запреты на использование всяких вот этих вот вещей, извините меня, в российском интернете. Вот так вот.
Ну, ладно, ок, да, скажу я. Молодцы, подростки.
Это ли не пример сопротивления?
Да. Да. И поколение Z нас спасет.
В хорошем смысле Z, простите, да?
В хорошем смысле поколение Z, да. Это, скажем, я думаю, что, ну, как бы весь 25-й год он прошел, в общем, под знаком так называемой революции поколения Z, то есть выступление очень молодых людей там, в десятках стран мира. И в Непале, например, в результате даже поменялась государственная власть. Там к власти пришел совершенно другой премьер-министр, другая партия. И, то есть, они как раз смогли добиться того, что как раз, так сказать, старая партийная система, которая и коррумпированная партийная система, которая в Непале существовала, рухнула. Но опять-таки с грустью нужно заметить, что это скорее исключение, потому что в других странах, где проходили вот эти выступления поколения Z, каких-то таких существенных изменений не произошло. В авторитарных странах, я имею в виду. Вот. Но как бы надежда есть, то есть все-таки сопротивление возможно, и не только подростки могут сопротивляться. Вот. И тут от нас все еще кое-что зависит, скажу я под занавес нашего разговора.
Вот правильно. Я под занавес нашего разговора поблагодарю еще Владимира, вы нам очень помогли, спасибо. И всем рекомендую, смотрите интервью с семьей Москалевых, извините меня, я уже оговорился, где-то оно здесь у нас появится сегодня вечером. Спасибо, Игорь.
Спасибо, Валерий.